У микрофона Иван Толстой. Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Перечитывая общее наследие, народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Писательская свобода. Сегодня публицистика Виктора Некрасова. Киевлянин, боевой офицер, проснувшийся знаменитым после того, как Сталин отметил премией его книгу «В окопах Сталинграда», но не пошедший ни по секретарской стезе, ни по тропинкам политического подхалимажа, Виктор Платонович Некрасов остался в советской литературе ярким примером чести и благородства. Он стоял у истоков так называемой лейтенантской прозы, героями которой были не штабные начальники и высокие чины, а те, кто принимал на себя главные тяготы войны. Он был первым, кто заговорил о трагедии Бабьего Яра до Евтушенко и до Анатолия Кузнецова. Он первым отыскал дом, где жил киевлянин Михаил Булгаков и восстановил топонимику романа «Белая гвардия». Патриот и певец родного Киева, Некрасов не мог равнодушно сносить затхлую атмосферу и преступную политику властей. Его публицистика быстро становилась классикой, сперва распространяясь в самиздате, а после вынужденной эмиграции возвращаясь к читателям и слушателям на волнах радио «Свобода». «Писательская свобода». Виктор Некрасов. Статья 73-го года «Камень в бабьем яру». Читает Александр Филипенко.
Памятника нет, но есть камень. Кусок полированного гранита, не больше комнатного серванта, и на нем надпись, обещающая в будущем памятник. Что будет споруджено, сооружен памятник, особой уверенности нет. За 30 лет не нашлось ни времени, ни средств. А может быть, это и лучший из выходов? Не потому даже, что уровень нынешней нашей скульптуры не сулит ничего хорошего, а просто потому, что в одиноком этом камне таится некая логическая закономерность. В его сиротливой скромности и безыскусности, в самой казенности высоченных газетных слов гораздо больше горести и трагизма, чем в любой группе полуобнаженных непокорных или, как теперь говорят, непокоримых, атлетов со стиснутыми челюстями и сжатыми кулаками. Не знаю, что трагичнее – расстрел или последующее стремление забыть об этом расстреле, вытравить самую память о нем. Трагичнее, конечно, первое, второе – позорнее. Точная цифра расстрелянных неизвестна. В документах упоминаются 100 тысяч. Но в цифрах ли дело? Будь то 50 или 20, или ровно 1 000, трагедия от этого не меньше. И все же 100 000 есть 100 000. Варфоломеевская ночь — 30 000, правда, за одну ночь. А тут 100, и в основном за 3 дня. Возможно, за эти 3 дня было убито не 100, а 60-70 тысяч. Кто считал? А остальные были расстреляны в последующие 2 года оккупации, но так или иначе, по масштабам и своей, если можно сказать, компактности, Бабий Яр – самое массовое уничтожение себе подобных в истории человечества. Майдан и Освенцим, Бухенвальд растянуты были во времени. Здесь все просто измерялось часами. Мы любим повторять – ничего не забыто, никто не забыт. Мы высекаем их на камне, высекаем и забываем. Что поделать? К памятникам и высеченным на них словам привыкаешь. Перестаешь их даже замечать. Первые превращаются в городские ориентиры. От Богдана Хмельницкого 12-м троллейбусом. Вторые читаются только туристами. Пожалуй, только пламя на могилах неизвестному солдату не потеряло еще свою притягательную силу. За 30 лет не все еще стерлось в памяти. Бабий Яр — исключение. Быть может, даже беспрецедентное. Его приказали забыть. Даже не приказали, а просто кем-то где-то было сказано. Памятник? А почему памятник? Людям, которые добровольно пошли на смерть, без сопротивления, без протеста, у нас трусам памятников не ставят. Кем и когда именно это было сказано, не столь важно, можно только догадываться. Но зерна упали на благодатную почву. При разных обстоятельствах, от разных людей, в основном наделенных властью, я слыхал эти слова. Они ведь не сопротивлялись. Слово «евреи» никогда не произносилось. Это было бы грубо к людям, произносившим их. Так говорить не полагалось, но это подразумевалось. Итак, приказано было, будем уже так говорить, о Бабьем Яре забыть. Началось с того, что его переименовали. Он стал Сырецким Яром. Местность, где он проходит, называется Сырец. Потом его превратили в городскую свалку, затем, устыдившись, поставили столбик с дощечкой. Сваливать мусор строго воспрещается, штраф 300 рублей. Потом этот столбик свалился и провалялся под новыми кучами мусора, пока Бабий Яр не начали замывать. Замывать – это значит заполнять его так называемой пульпой, смесью песка и глины, перекачиваемой по трубам из находившихся неподалеку глинищ. За год с небольшим овраг длиной в 2 с лишним километра, глубиной в 50 метров и шириной метров 150-200 был замыт и превратился в заросший бурьяном пустырь. Судя по газетным сообщениям, пустырь этот предполагалось использовать под стадион и место разнообразных развлечений. Но до развлечений дело не дошло. Весной 61-го года дамбу, которая сдерживала намытую пульпу, прорвало, и смертоносный поток жидкой глины с песком, снося на своем пути прилепившиеся к нижней части оврага домики, ворвался на одну из киевских окраин, на Куреневку. И затопил трамвайный парк. Были жертвы. Официальная цифра, опубликованная в «Вечернем Киеве», 137 человек. Среди них, по словам очевидцев, и солдаты, брошенные на спасение жертв катастрофы. Со временем построена была новая, более надежная дамба. И сейчас на месте Бабьего Яра заросший пустырь. С одной стороны его, ближе к городу, спортивный комплекс, все-таки не на самом месте расстрела, и телецентр с 400-метровой башней, с другой – новый городской массив, именуемый Шевченковским районом. Непосредственно возле телецентра, у самого шоссе, весьма ухоженная площадка, усаженная молоденькими березками и елочками, на ней камень с надписью. К нему ведет несколько ступеней и бетонная дорожка. На 2 деревянных столбах прожектора. В шагах в 100 от камня троллейбусная остановка, именуемый Щербаковский универмаг. До универмага по другую сторону широкой, с интенсивным движением улицы Демьяна Коротченко, шагов 200-300. На камне и возле него всегда цветы. В дни годовщины его просто не видно. Гора венков среди сплошного ковра цветов и букетов. Зимой между сугробами аккуратно расчищенная дорожка. Когда же и в силу каких обстоятельств возник этот камень? Какова его история? Каждый год 29 сентября, в день годовщины первого расстрела, сначала в первые послевоенные годы, у самой кромки оврага, там, где стояли пулеметы. Потом, когда оврага не стало, просто на пустыре, то тут, то там собирались группки немолодых людей, разбрасывали цветы, о чем-то тихо между собой разговаривали, кто-то плакал. В 66-м году, в 25-ю годовщину расстрела, народу собралось больше обычного, не меньше 1000, а может и 2-3, были иногородние. И впервые за все эти годы произнесены были слова. Никто ничего не организовывал, просто в такую минуту трудно было молчать. Хотелось убедить людей, пришедших сюда, почтить память погибших, что на этом месте будет, не может не быть, воздвигнут памятник. Памятник жертвам насилия и варварства. Хотелось сказать, что подобное повториться не может, что разжигаемая вражда одного народа к другому только унижает эти народы, что возврата к этому нет. Удивительнее всех об этом сказал человек, которому 6 лет спустя его же речь, искаженную до неузнаваемости, преподнесли на судилище как обвинение в призыве к объединению сионистов с украинскими националистами. Человеком этим был один из наиболее примечательных людей Украины, литературовед и критик Иван Дзюба. В определенной среде современной украинской интеллигенции, преимущественно писательской, Дзюба именуется не иначе, как украинский буржуазный националист. Буржуазного в Дзюбе, выходца из рабочей донбасской семьи, не больше, чем в любом другом шахтере. Национализм же его заключается в том, что он любит украинскую культуру, язык, литературу и разбирается в ней, может быть, чуть больше, чем кто-либо другой. Причем любовь эта, в отличие от многих руководящих литературными процессиями лиц на Украине, не отягощена ненавистью к культуре других народов, в частности русского, как всякий любящий свою родину и народ человек. Дзюба не мог равнодушно относиться к тем искажениям и перегибам, которыми грешила национальная политика на Украине. Всю свою боль и горечь он изложил в письме на имя первого секретаря ЦК Коммунистической партии Украины Шелеста. Серьезный и весьма аргументированный труд этот, подкрепленный проверенными фактами и цитатами, озаглавлен был «Интернационализм или русификация». Написан и отправлен по адресу он был в 1967 году, через 6 лет, в 1973. Именно за эту работу Иван Дзюба был арестован, судим и осужден на 5 лет. Его речь в Бабьем Яру также инкриминировалась ему на суде как выступление антисоветское. Я присутствовал при этом выступлении, потом читал запись его. Выступление это было проповедью убежденного интернационалиста и в то же время сына своей родины. С горечью говорил Дзюба о том, что не искоренены еще до сих пор, в определенной среде, конечно, взаимная неприязнь украинцев к евреям, евреев к украинцам. Говорил о том, насколько это чуждо каждому из двух народов в отдельности. С гневом осуждал тех, кто пытается до сих пор поддерживать и раздувать пламя этой розни. Я не погрешу против истины, если скажу, что люди плакали, слушая Ивана Дзюбу. Он говорил, волнуясь, очень просто, от глубины души, конечно, не по писаному и на прекрасном украинском языке. Слушая его, я с какой-то особенной остротой почувствовал, как важно для людей искреннее, убежденное, идущее от сердца слово, не запрограммированное, не отредактированное, не утвержденное никем, рожденное мыслью, душой и моментом, а не директивой и указанием. Сколько раз мне потом говорили в различных партийных инстанциях: «Вы коммунист, и как коммунист не имеете права выступать с речами, не утвержденными райкомом или хотя бы парткомом». Хорошо, допустим, но что делать в тех случаях, когда ни партком, ни райком, ни берите выше, даже ЦК, не вспомнили, что в этот самый день, 25 лет тому назад, а как мы любим отмечать даты, здесь были расстреляны, нет, не евреи, не будем уточнять, а просто советские люди, граждане Советского Союза, не сопротивлявшиеся, да, не протестующие, да, Но пусть мне расскажут, как должны сопротивляться и протестовать старики, старухи и дети под дулом пулемета, организовать подполье на 5-километровом пути от Лукьяновского базара до Бабьего Яра. Не догадались, не подумали, что своей пассивностью лишают себя памятника.
«Писательская свобода. Камень в Бабьем Яру» Виктора Некрасова. Читает Александр Филипенко.
К концу нелегально организованного сионистского митинга, как стали называть в определенных кругах потом события этого памятного дня, появилась милиция. Без грубости, без крика попросили разойтись. И все разошлись. Последствия. Начальник киевской милиции получил выговор за то, что допустил неразрешенное сборище сионистов. Директор студии «Кинохроники» был уволен за то, что операторы студии позволили себе заснять несколько сот метров непечатного материала. И я вызван на партбюро для дачи объяснений по поводу нарушения мною партийной дисциплины. Между прочим, на этом самом партбюро говорилось о позорном двуличии Ивана Дзюбы. Он, мол, лицемерно, пустив слезу в Бабьем Яру, сразу же помчался на Байковое кладбище петь петлюровские, как было сказано, песни на панихиде по махровом националисте и антисемите Грушевском. Михаил Грушевский, к слову сказать, крупнейший украинский историк, столетний юбилей которого отмечался в этот же день по решению ЮНЕСКО во всем мире, в свое время действительно был главой Центральной Рады, но жизненный путь свой завершил, будучи президентом Украинской академии наук, и торжественно был похоронен в 1934 году в столице Советской Украины Киеве. Само собой разумеется, никаких петлюровских песен на его могиле не пели, а по словам Ивана Дзюбы, когда он приехал на кладбище, то застал у могилы небольшую группу почитателей покойного, исполнявших «Интернационал». Но кроме этих невеселых, скажем, итогов был и другой результат. Буквально через день или два после происшедшего соответствующие большие инстанции отдали соответствующим архитектурным инстанциям, в частности, такому-то товарищу, лично отправиться в Ниванские гранитные карьеры и лично выбрать соответствующий камень для установки его в соответствующем месте Шевченковского района. Камень был выбран и в наикратчайший срок установлен там, где он и стоит по сей день. С тех самых пор, вот уже 7 лет, в день 29 сентября, объявленный днем памяти жертв немецкого фашизма, у этого камня устанавливается трибуна, и с нее первый секретарь Шевченковского райкома сообщает собравшимся передовикам производства об успехах и достижениях района, а выступающие вслед за ним передовики, среди которых, как правило, есть и один еврей, клеймят фашистских захватчиков, а заодно и их сионистских пособников, руки которых тоже обогрены кровью расстрелянных киевлян. Камню торжественно под музыку возлагается венок. На этом митинг объявляется закрытым. Участники митинга расходятся, трибуну убирают. Но оцепление милиции и молодые люди в штатском остаются. Двое из них с красными повязками и двое милиционеров в течение нескольких часов не отходят от камня. Движение по шоссе закрыто, и невдалеке дежурят несколько закрытых машин и машина скорой помощи. Время от времени в закрытые машины кого-то быстро и молча заталкивают. Долго еще вдоль оцепления толпятся люди. Большинство желающих, преимущественно пожилых и с цветами, камню подпускают. Молодежь менее охотно. У людей с венками проверяют надписи, если они написаны по-еврейски, велят перевести. Кое для кого эти литературоведческие упражнения кончаются 15 сутками. Нужно отдать должное властям. Венки после митинга никто не убирает. И через 2 или 3 недели вы можете их застать на том же месте. В этот же день, 29 сентября, митинги проводятся и в других местах захоронения жертв фашизма. На месте лагеря советских военнопленных в Дарнице и возле вокзала, и там же у памятника, замученным в лагере, изображенным в виде двух атлетического сложения полуголых солдат, которые, будь все лагерники такими же упитанными и мускулистыми, они в 2 счета расправились бы с охраной и голыми руками захватили бы Дарницу, если не Киев. Никаких эксцессов, как правило, на этих митингах не бывает. Срочная установка камня невольно послужила толчком к другому событию. Был объявлен конкурс на памятник в Бабьем Яру. Конкурс собрал много участников, выставлено было 10-1.5 проектов, среди которых многие были отмечены хорошим вкусом и небанальным решением. В доме архитектора состоялось потом обсуждение, но жюри никакого решения не приняло, и никто из участников не отмечен был премией. Какое-то время спустя в рабочей поездке проект памятника был заказан скульптору Лысенко. Проект был сделан, ожидалось рассмотрение его высшими инстанциями, но автор проекта неожиданно умер. Руководство в ЦК изменилось, и дело заглохло. Может, это и к лучшему. Хватит уже того, что Днепровским откосом и Киево-Печерской лавре грозит своим мечом очередная вучетическая, 100-метровая, к тому же на этот раз золоченая родина-мать, призванная своими размерами подчеркнуть, что Киев героизмом своим ничуть не уступает Сталинграду. Устрашающего этого монумента еще нет в природе, но макету и его автору уже аплодировали облеченные властью люди, от вкуса и культуры которых зависит силуэт будущего Киева. Нет уж, пусть лучше стоит в Бабьем Яру просто камень и маленькие елочки вокруг него. Лучшего памятника Бабьему Яру и его истории не поставят. Ничего не забыто. Никто не забыт. Тут буде споруджено. На этом можно было бы кончить печальную историю Бабьего Яра, если бы рядом с могилой тысяч безвестных людей не находились бы могилы других людей, нашедших, казалось бы, вечный покой за каменной стеной старого еврейского кладбища. Сейчас ни стены, ни кладбища нет, только битый мрамор и гранит под сенью вековых лип и каштанов, да кое-где оскверненные надписями руины усыпальниц. Начало кощунству положили немцы. Со свойственной им методичностью они уничтожили все памятники на главной аллее. 2 плит и обелисков разбиты были ломами и повернуты в прах. До боковой аллеи гитлеровцы не добрались, и десятки тысяч других памятников сохранились в неприкосновенности. Дальше идет необъяснимое. Затрудняюсь сказать, когда это началось. Но, попав на кладбище в конце 50-х годов, я сначала не поверил своим глазам. Оно было полностью уничтожено. Полностью — это значит, что не сохранилось ни одного памятника. Все они, а их, повторяю, не меньше нескольких десятков тысяч, были повержены, разбиты, развалены, опрокинуты. А маленькие фарфоровые овальные фотографии на тех памятниках, где они были, разбиты ломами или кувалдами. Исключений не было. Стихия разрушения прошла по всем могилам, не обойдя ни одной. Стоя среди поваленных памятников, я задавал себе вопрос, кто это сделал? И какая сила ненависти могла толкнуть человека на это надругательство? Я написал «человека», Но для того, чтобы провести эту массовую сокрушительную работу, нужны сотни рук, и одними ломиками не обойдешься. Почти все памятники на солидных фундаментах, на свинцовом растворе, сделаны на века. Хотя и с трудом. Я могу себе представить еще шпану, хулиганов, которые, вооружившись чем под руку попало тяжелым, в пьяном угаре крушили направо и налево все, что было в поле зрения. Но и этим здоровенным, потерявшим всякий стыд хамам, сил хватило бы на 10, 20, 50 памятников. А кто же уничтожил остальные? И какими разрушительными средствами? Бульдозерами? Тракторами? Толом? И когда это происходило? Ночью? Днем? И сколько времени длилось? Неделю? Две? Месяц? Я не мог и до сих пор не могу найти объяснение. Я обратился к жильцам небольшого домика у ворот кладбища, очевидно предназначенного для сторожей и тех, кто поддерживал порядок на кладбище. На меня только испуганно смотрели и разводили руками. «Не знаем, не знаем», и отводили глаза. «Да, но ведь вы здесь живете. Не может быть, чтобы вы не видели, не слышали ничего. И неужели милиция даже ничем не интересовалась?» И опять, не глядя в глаза: «Мы ничего не знаем. Ничего». Лукьяновка, окраинный район Киева, где находилось кладбище, в дореволюционные годы считался одним из самых красивых мест города. Маленькие домики утопали в тенистых садах, в зарослях сирени и жасмина. Внешне все было очень мило и уютно, но в домиках этих жила преимущественно самая отсталая, черносотенная прослойка населения. Имя с Лукьяновкой связано позорное для тогдашней России дело Бейлиса. Именно здесь жила печально знаменитая Вера Чебиряк и вся ее банда. Но с тех пор прошло ведь столько лет, и не мог не измениться за эти годы дух Лукьяновки. Да и сама Лукьяновка давно уже не окраина, и в каких-нибудь 300-500 метрах от кладбища расположилась дача самого Хрущева, а после него всех первых секретарей со всеми видами их охраны. По тихой, заросшей улице Герцена от дачи до кладбища 5-10 минут неторопливой ходьбы. Что все это может значить? Я ходил по кладбищу и в сотый раз задавал себе этот вопрос, и еще 1000 других. Я бродил по аллеям, по узким, заросшим густым кустарником тропинкам, читал надписи на расколотых плитах. К некоторым из них плашмя, чтоб нельзя было больше свалить, цементом были приделаны поверженные колонны и стены, и рядом лежали цветы. Заглядывал в сохранившиеся кое-где усыпальницы и читал написанные на стенах. Мрамор был сорван, писали по бетону хулиганские, антисемитские лозунги и ругательства. Стоял долго над глубоким оврагом, на дне которого в беспорядке наваленные один на другой валялись сваленные туда памятники. Мало было разбить. Не лень было еще тащить и сталкивать во враг. И все спрашивал, спрашивал себя, и не находил ответа. Я и сейчас его не нахожу. Я могу только констатировать, но объяснить не могу. Сейчас на кладбище порядок, относительный, правда. Следы надругательств еще сохранились, но основная масса битого гранита и мрамора вывезена. И человек, непосвященный, может даже принять кладбище за запущенное, которых у нас, увы, сотни и тысячи. Объяснения нет, и никто его не дает. А ведь кто-то знает, и кто-то делал, и не один человек. И все это произошло во второй половине 20 века в городе Киеве, насчитывающем 1,5 миллиона жителей. Тяжело. Стыдно жить в такое время.
Вы слушали статью «Камень в бабьем яру» 1973 года. Впервые она опубликована в сборнике Виктора Некрасова «Арестованные страницы», составитель Любовь Хазан, Киев, издательство «Лаурус», 2014 год. Подкаст «Писательская свобода». А теперь заявление для печати Виктора Некрасова, озаглавленное «Кому это нужно?». Первая публикация – «Дикторское чтение на волнах радио «Свобода» 2 мая 1974 года. В нашем подкасте заявление Некрасова читает Александр Филипенко.
«Несколько дней тому назад я проводил во Францию Владимира Максимова, хорошего писателя и человека нелегкой судьбы, а до этого проводил большого своего друга-поэта Коржавина, а до него Андрея Синявского. Уезжали композитор Андрей Волконский, кинорежиссер Михаил Калик, математик Александр Есенин-Вольпин и многие другие писатели, художники, поэты, просто друзья. А Солженицына выдворили, слово-то какое нашли. Удалева, например, нет. Словно барин работника со двора прогнал. Уехали. Уезжают. Уедут. Поневоле задумываешься, почему? Почему уезжают умные, талантливые, серьезные люди, которым не просто было принять такое решение? Люди, которые любили свою родину и, ох, как будут тосковать по ней. Почему это происходит? Задумываешься и, невольно подводя какие-то итоги, задумываешься и о своей судьбе. И хотя судьба эта твоя, а не чья-либо другая, это все же судьба человека, родившегося в России, всю или почти всю жизнь прожившего в ней, учившегося, работавшего, воевавшего за нее и не на самом легком участке, имевшего 3 дырки в теле от немецких осколков и пуль. Таких много, тысячи, десятки тысяч, и я один из них. Почему же, подводя на 63-м году своей жизни эти самые итоги, я испытываю чувство непроходящей горечи? Постараюсь по мере возможности быть кратким. Случилось так, что в 35 лет я неожиданно для себя и для всех стал писателем, причем сразу известным. Возможно, нескромно так говорить о себе, но это было именно так. Первая моя книга «В окопах Сталинграда», которую вначале немало и поругивали, после присуждения ей премии стала многократно издаваться и переиздаваться. Потом появились и другие книги. Их тоже и ругали, и хвалили, но издавали и переиздавали. И мне стало казаться, что я приношу какую-то пользу. Свидетельству этому 120 изданий на более чем 30 языках мира. Так длилось до 8 марта 1963 года, когда с высокой трибуны Никита Сергеевич Хрущев подверг, как у нас говорится, жесточайшей критике мои очерки «По обе стороны океана» и выразил сомнение в уместности моего пребывания в партии. С его легкой руки меня стали клеймить позором с трибун пониже, на собраниях, в газетах, завели персональное партийное дело и вынесли строгий выговор за то, что в Америке я увидел не только трущобы и очереди безработных за похлебкой. Само собой разумеется, печатать меня перестали. Падение Хрущева кое-что изменило в моей судьбе. Оказалось, что в Америке есть кое-что, что можно и похвалить. И злополучные очерки вышли отдельной книжкой. На какое-то время передо мной открылся шлагбаум в литературу, пока в 1969 году опять не закрылся. Я подписал коллективное письмо в связи с процессом украинского литератора Черновола и позволил себе выступить в день 25-летия расстрела евреев в Бабьем Яру. Заведено было второе персональное дело, закончившееся вторым строгим выговором, и, наконец, почти без передыха в 1972-м родилось третье партийное дело, на этот раз без всякого уже повода, за старые, как говорится, грехи. Опять подписанное письмо, опять Бабий Яр, тут уже из партии исключили, как сказано было в решении, за то, что позволил себе иметь собственное мнение, не совпадающие с линией партии. Так отпраздновал я чуть ли не день в день 30-летие своего пребывания в партии, в которую вступил в Сталинграде на Мамаевом кургане в разгар боев. С тех пор я как писатель, то есть как человек, не только пишущий, но и печатающийся, перестал существовать. Рассыпан был набор в журнале «Новый мир», запрещено издание двухтомника моих произведений в издательстве «Художественная литература», изъяты из всех сборников критические статьи, посвященные моему творчеству, выпали мои рассказы из юбилейных сборников об Отечественной войне, прекращено производство кинофильмов по моему сценарию о Киеве. Одним словом, не получая я 120 рублей пенсии, пришлось бы задуматься не только о творческих своих делах. За 10 лет 3 персональных дела, это значит по 3-4, а то и 6 месяцев разговоров с партследователями, объяснений в парткомиссиях, выслушивание всяческих обвинений против тебя, а в последнем случае просто клевета и грязь. Не слишком ли это много? Оказывается, не только немного, а даже мало. 17 января сего 1974 года 9 человек, предъявив соответствующий на это ордер со всеми подписями в течение 42 часов с перерывом, правда, на ночь, произвели в моей квартире обыск. Нужно отдать должное, времена меняются. Они были вежливы, но настойчивы. Они говорили мне «извините» и рылись в частной моей переписке. Они спрашивали «разрешите» и снимали со стен картины. Без зуботычин и без матерных слов они обыскивали всех приходящих. А женщин вежливо приглашали в ванную, и специально вызванная сотрудница КГБ, какая деликатность, ведь могли бы и сами, раздевала их до нога и заставляла приседать, и заглядывала в уши, и ощупывала прически, и все это делалось обстоятельно и серьезно, как будто это не квартира писателя, а шпионская явка. К концу вторых суток они все поставили на место, но увезли с собой 7 мешков рукописей, книг, журналов, газет, писем, фотографий, пишущую машинку, магнитофон с кассетами, 2 фотоаппарата и даже 3 ножа, 2 охотничьих и 1 ножик хирургический. Правда, 2 из 7 мешков были заполнены журналами «Пари Матч», «Лайф» и «Обзорвер». И часть вещей уже возвратили, в том числе и ножи, поняв, очевидно, что я никого резать не собираюсь. Но основное, мои черновые, даже не перепечатанные на машинке рукописи, до сих пор еще изучаются. В ордере на обыск сказано, что он производится у меня как у свидетеля по делу номер 62. Что это за дело, мне до сих пор неизвестно. Кто по этому делу обвиняется, тоже тайна. Но по этому же делу у 5 моих друзей в тот же день были произведены обыски, а 3 были подвергнуты допросу. На 1 из них, коммуниста-писателя, заведено персональное партийное дело. Всех их в основном расспрашивали обо мне. Что ж касается меня самого, то я после обыска 6 дней подряд вызывался на допрос КГБ к следователю по особо важным делам. Как было сказано в том ордере, цель обыска – обнаружение литературы антисоветского и клеветнического содержания. На основании этого у меня были изъяты, кроме моих рукописей, книги Зайцева, Шмелева, Цветаевой, Бердяева, «Один день Ивана Денисовича» на итальянском языке, на русском не взяли, однотомник Пушкина на языке иврит, вернули, житие преподобного Серафима Саровского, вернули, скотный двор Оруэлла оставили себе, немецкие и украинские газеты периода Сталинградской битвы, ну и упомянутый «Пари Матч», которые вернули, но не все. Какие-то, в частности, номер, посвященный Хрущеву, октябрь 1964 года, показались предосудительными.
Подкаст «Писательская свобода». Публицистика Виктора Некрасова. Кому это нужно? В нашем подкасте заявление Некрасова читает Александр Филипенко.
кто может дать точное определение понятию «антисоветский»? В свое время антисоветскими были такие писатели, как Бабель, Зощенко, Ахматова, Булгаков, Мандельштам, Бунин. Сейчас же их издают и переиздают, хотя и не злоупотребляют размерами тиражей. Ну, а речь, допустим, ныне здравствующего Молотова на сессии Верховного Совета в октябре 1939 года. Как надо рассматривать? Как про- или антисоветскую? А ведь он в ней, переосмысливая понятие агрессии, говорил, что воевать против гитлеризма нельзя, так как война с идеей – гитлеризм – это идея. Абсурд и преступление. Если бы нашли, например, у меня газету с этой речью, ее изъяли бы или нет? А речи Берии, его биографию с громадным портретом в Большой советской энциклопедии, подписчикам рекомендовали вырезать, а вместо нее прислали страничку про Берингово море. А миллионы погибших при Сталине – это что, советские или антисоветские действия? Кто ответит на это? Итак, затрудняясь дать точное определение понятию «антисоветский», я понимаю, что фашистская газета останется фашистской газетой. Но архив писателя – это все же архив писателя. Он для работы. Он и просто собрание интересующих писателя по тем или иным причинам вещей. Утверждаю, не боясь ошибиться, что архивы таких писателей, как Максим Горький, Алексей Толстой и Александр Фадеев – по количеству так называемой клеветнической литературы во многом превосходят мой. Не ошибусь, если скажу, что и у многих из ныне здравствующих и занимающих положение писателей подобных материалов не меньше, а может быть и побольше, чем у меня. Но ни обысков у них не проводят, ни допросам не подвергают. Обыск – это высшая степень недоверия государства к своему гражданину. Допрос – это обидная и оскорбительная при всей внешней вежливости форма выпытывания у тебя, зачем и для чего ты хранишь ту или иную книгу, то или иное письмо. И вот я задаю себе вопрос, с какой целью это делается? Устрашить? Унизить? Впрочем, куда унизительнее рыться в чужих письмах, чем смотреть, как в них роются люди, получающие за это зарплату, и немалую, и считающие, что, увозя из библиотеки писателя стихи Марины Цветаевой, принесли государству пользу. Кому все это выгодно? Кому это нужно? Неужели государству? А может, думают, что, попугав, пригрозив, принудят на какие-то шаги? Во многих инстанциях, а сколько у меня их было, и высоких, и пониже, и посильнее, и послабее, мне говорили, кто строго, кто с улыбкой, что давно пора сказать народу, по какую сторону баррикад я нахожусь. Как сказать? И подсказывали, кто попрямее, кто более окольными путями, что вот, дескать, есть газеты, а в газету люди. И какие люди пишут письма? А вы что же? И вот тут мне остается только удивляться. Неужели кто-либо мог серьезно подумать, что порядочный человек может позволить себе включиться в этот позорный поток брани, который вылился на голову достойнейших людей нашей страны, Сахарова и Солженицына? Неужели такой ценой зарабатывается право работать и печататься? А ведь вам, уважаемый товарищ, говорили мне во всех инстанциях с улыбкой и без улыбки, надо писать и писать. Читатель ждет, не дождется, все в ваших руках. И я могу ответить, прямо и не лукавя, нет. Пусть лучше уж читатель обойдется без моих книг. Он поймет, почему их не видно. Он, читатель, ждет, но не пасквили, не клеветы, он ждет правды. Я никогда не унижу своего читателя ложью. Мой читатель знает, что я писал иногда лучше, иногда хуже, но, говоря словами Твардовского, случалось, врал для смеха, никогда не лгал для лжи. И тут же сразу возникает другой вопрос, и куда посложнее. Писатель может не печататься, но не может не писать, не может молчать. Это его обязанность, это его долг. Но как его выполнить, когда в любую минуту вежливые люди с ордером могут к тебе войти, и не остывшие листы того, что ты пишешь, забрать и унести? У меня унесли недописанную еще работу, небольшую, но очень важную для меня, о Бабьем Яре, о трагедии 41-го года, о том, как сравняли после войны с берегами овраг глубиной в 40 метров и замыли его, и чуть не забыли, а потом на месте расстрела поставили скромный камень, а памятника до сих пор нет. О том, как приходят туда люди с венками, цветами каждый год 29 сентября, и какие события там происходят. И вот рукопись унесли, и альбом с моими фотографиями Бабьего Яра на всех этапах его замывания тоже унесли, и пленку тоже. Вернут ли? Не знаю. Рукопись я восстановлю. Опять придут, опять заберут. Ну так что ж, до скончания века. А пленку сожгут? Вот я и подошел к концу невеселых своих размышлений и подведения каких-то итогов. А друзья уезжают, и я их не отговариваю, хотя знаю, что у каждого есть своя, а может быть и у всех общая причина на столь решительный и, может быть, даже трагический шаг. Не отговариваю, хотя каждый из уехавших друзей — это отщипнутый от сердца кусочек. И не только твоего сердца, но и сердца России. Не отговариваю, а просто вытираю слезу и задумываюсь, очень крепко задумываюсь. Кому это нужно? Стране? Государству? Народу? Не слишком ли щедро разбрасываемся мы людьми, которыми должны гордиться? Стали достоянием чужих культур художник Шагал, композитор Стравинский, авиаконструктор Сикорский, писатель Набоков. С кем же мы останемся? Ведь следователи из КГБ не напишут нам ни книг, ни картин, ни симфоний. А насчет баррикад? Я на баррикадах никогда не сражался. Но в окопах, и очень мелких, неполного профиля, сидел, и довольно долго. Я сражался за свою страну, за народ, за неизвестного мне мальчика Витю. Я надеялся, что Витя станет музыкантом, поэтом или просто человеком. Но не за то я сражался, чтобы этот выросший мальчик пришел ко мне с ордером, рылся в архивах, обыскивал приходящих и учил меня патриотизму на свой лад.
В подкасте «Писательская свобода» вы слушали подборку публицистики Виктора Платоновича Некрасова. Читал народный артист Александр Филипенко. Выпуски «Писательской свободы» звучат каждый месяц в течение 2024 года. Режиссер подкаста Юлия Голубева, редактор Иван Толстой.